Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В сегодняшней программе принимают участие отец Владислав Береговой, руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска. Батюшка с нами, как всегда, по традиции, на телефонной линии. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Немного неожиданно, но тем не менее, давайте этот выпуск начнем с 1 сентября, точнее, с того, что вы поделитесь своими впечатлениями, воспоминаниями. Да, действительно, неделю назад, почти неделя уже прошла, школьники уже вовсю учатся, а мы тут про 1 сентября. Но и тем не менее, вы еще у нас в эфире не делились своими воспоминаниями, а мне кажется, это всегда очень, ну, скажем так, уместно, что ли, звучит. Поэтому, батюшка, ваша первая линейка, ваша первая учительница, какие-то ваши воспоминания про 1 сентября?
У меня самые положительные впечатления, связанные со школой, сконцентрированы в период жизни, когда в школу еще не пошел. Я помню свои там 6 лет, как я там плакал 1 сентября, потому что я жил на первом этаже и видел, как школьники, школьницы идут толпами мимо моих окон в школу с букетами, с ранцами, бантами, вся в школьной форме же красивая, в синей, там, как правило, там всякие там огоньки на руках, на рукавах, это же октября, это пионеры, звездочки всякие, галстучки. У нас еще дом был очень длинный, и хочешь не хочешь, все шли в школу мимо моих окон. Это было всегда такое восторг, хотелось тоже учиться. Я такой был Филиппок, помните такой рассказ у Льва Толстого был? Хве-хви-хво-хвилипок, да? Мой любимый рассказ. Я думал, что у него все такое в таком духе, пока не столкнулся с войной и миром. Это было первое разочарование детства, как эти русские писатели Толстов пишут, в одном анекдоте говорится. Поэтому я с 6 до 7 лет ждал 1 сентября какого же там, 87-го что ли года, 8-го, наверное, в Польше. На свете. Помню замечательный диалог с нашей соседкой. Опять же, первый этаж. Я высовываюсь из окошка в какой-то из летних дней. Скорее всего, август. Выходит бабулечка замечательная. Говорит: «Привет, Владичек, как папка?» А папка у нас моряк загранплавания и приезжал как бы редко. Поэтому вопрос такой актуальный. Дома, не дома? Папка, говорю, в шкафу лежит, потому что мы уже купили всяких дневников, линеек, ручек, папок. Такая обалденная была красная папка или из розовой, уже не помню. Наверное, все-таки красная. А вот на веревочках такие, знаете, липучек не было на веревочках. А я говорю, папка в шкафу лежит. Судя по недуменному взгляду соседки, я понял, что речь, наверное, не о том. Ну, и она, в принципе, тоже объяснила. Ну, а потом началось 1 сентября, первое впечатление, первые уроки, первые тысячи замечаний. Я так смутно припоминаю, что я очень плохо вписывался в образовательный процесс, что-то напевал постоянно, что-то там бубнил, куда-то там голову не туда засовывал, и, в общем, вел себя явно не строго. А потом, в общем, началось познание бренности всего сущего, да, и знакомство с обучением в коллективе, вот, и так далее, и тому подобное. В общем-то, дальше уже как-то эту ад и погибель как-то пережил, и до сих пор 1 сентября с удовольствием встаю, что не надо никуда идти. Вот. Ну, а так было, конечно, здорово. На самом деле, первых 2 недели.
Да, как правило, действительно, первые 2 недели – это самый светлый период, а потом ты понимаешь, что за этими 2 неделями еще годы и годы долгого обучения, что где-то в лучшем там случае лет до 18, а то и до 20, до 25 ты будешь учиться, а потом работать. И, в общем, детство закончилось. Но я думаю, что наши школьники, те, кто учится, они как-то уже спустя неделю вошли все-таки в ритм, стало немножко полегче, ну и родителям еще раз сил и терпения в учебном году. В новом всех, конечно же, поздравляем и идем дальше.
В продолжении выпуска давайте поговорим про канонизацию Александра Суворова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией отец Владислав Береговой. 24 августа этого года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Члены Синода постановили передать этот вопрос в Синодальную комиссию по канонизации святых. То есть, возможно, что совсем скоро в сонме святых появится и святой Александр Суворов. Батюшка, как вообще происходит канонизация? Это, наверное, мой первый к вам вопрос. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать, что вы думаете о канонизации именно Александра Суворова. Ну и вообще, знаете, немножко, если честно, вот когда начинаешь об этом задумываться, в голове не укладывается, что сегодня это просто великий русский полководец, а завтра вполне возможно, что это уже святой Александр Суворов. Как вообще это происходит и как уложить это в голове?
Как понимаю, канонизация Суворова – это вопрос времени, и сейчас собираются все необходимые материалы, документы для того, чтобы этот вопрос решить окончательно, положительно. Возникает вопрос, а вообще как это происходит? Вчера был простой человек, а сегодня прям святой-святой. Как канцелярия небесная взаимодействует с канцелярией земной? Что там, какие-то письма пишут, какой-то старец входит в какой-то там транс или в какое-то особое состояние и посылает на небеса импульсы, что у нас тут кое-что изменилось на Земле, вы там примите, пожалуйста, во внимание, переместить там из точки А в точку Б вот такого-то человека, вот адрес, имя, фамилия, СНИЛС, паспорт и так далее. Поэтому для человека вне церкви находящегося, ну, приблизительно как-то так это все звучит, не сильно понимается логика процесса. Канонизация, друзья мои, это не указ, согласно которому чины небесные, ангелы, архангелы выстраиваются в струнку и делают, что тут прикажут. Это процесс узнавания. Узнавания святости, узнавания особого образа жизни, по которому можно уверенно говорить, утверждать и свидетельствовать о том, что этот человек достиг не только какого-то земного благополучия, часто наоборот, но достиг некоторой славы перед очами Божьими, что образ его жизни, причем не всей, а какой-то части, как правило, редко когда все, не с человек да не согрешит. Един без греха только Господь наш Иисус Христос. И часто великие святые – это вчерашние великие грешники и грешницы. Но это немножко другая история. Как быть с Суворовым? Во-первых, повторюсь, это узнавание святости. А во-вторых, посмотрите, сколько чинов святых у нас. Как, если вы спросите, как это так, какими такими аскетическими подвигами он прославился, сколько там дней стоял на камне, на столпе, пился, молился, совершал чудеса, где же это все? Так вот, посмотрите, что у нас святость, она не запихнута в прокрустово ложе каких-то стереотипов, правил и канонов. Каждый человек свят абсолютно по-своему. 10 тысяч святых, 10 тысяч неповторимых судеб и путей. И не все они преподобные. Преподобные – это монахи, достигшие святости. Есть другие чины. Святители, архиереи, епископы, митрополиты, архиепископы, есть великие князья, люди, которые обладали немало административной властью, но прославились своей при этом праведной жизнью или равнопостольскостью, как князь Владимир, который крестил Русь и заложил основы, в общем, государства российского на православных началах. Есть страстотерпцы, те святые, которые погибли не ради Христа, не потому, что им предлагали сохранить жизнь, если не отрекутся от Христа, а потому что они исполняли Христову заповедь, допустим, о не убийстве другого человека даже при сохранении, даже при угрозе своей собственной жизни. Их немного, кстати. Первые святые русской земли Борис и Глеб и последний в царской эпохе царь Николай II со сродниками и помощниками. Есть чины мучеников, есть чин великомучеников, есть преподобных. С трудом вписались в чины святых прямо просто невероятным усилием священники, простые женатые священники, которые, в общем-то, никогда никаким авторитетом не обладали на Руси, и, в общем, никто святости от них никогда не ждал. Но вот ворвались святые праведники, да, как святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот целый отдельный чин придумали для белого духовенства, которого там не было отродясь. Как же к нам быть? Ну, монахи, понятно, святые, ну, епископы, ну, естественно, святые, князья, президенты, императоры, ну, 300% святые, вот воины, ну, конечно же, что же, а как же быть со священниками, с какой-то стати они вот эти будут святыми. Ну, вот пришлось целый чин придумывать. Блаженные, юродивые, в общем, очень много чинов святых. Вот среди них есть воины. Чаще всего, конечно, они были мучениками и великомучениками. Какие-то великие полководцы, которых ждало или великая слава, разделение императорской чести, славы и власти в случае отречения от Христа, или великие страдания. Вот у нас есть великомученики, Георгий Победоносец. Есть целители, тоже великомученики, Пантелеймон святой. А есть простые, тихие, допустим, князья, Владислав Сербский. Как Петр Муромский, тот, который муж Февронии, да, великая женщина. Есть святые праведные воины, которые не прославились мученической смертью, а просто прославились сначала непобедимостью и, в общем-то, несколько аскетическим образом жизни. Мы знаем святых праведных Федора Ушакова, Дмитрия Донского, Даниила Московского, Лазаря Сербского. Они даже не всегда побеждали, между прочим. Иногда святой воин был скорее святым и праведным, нежели воином. Кто-то, наоборот, больше воином непобедимым, нежели святым. Ну, в том смысле, который мы вкладываем в это слово – безгрешный. И вот главная ошибка, которая вызывает, конечно, некоторые недоразумения в умах не только неверующих, но вообще даже православных христиан. Ведь святой – это безгрешный. А как это? Вот столько грешочков, он святой. Или даже она. А дело в том, что святой не безгрешный. Это, повторюсь, противоречит христианской догмате, согласно которой безгрешен только Господь наш Иисус Христос по своей человеческой природе. Не человек, да не согрешит. Святость, буквально на иврите, кадеше, означает отделенный, избранный, выбранный. То есть тот, кто, не переставая быть человеком, становится ближе к Богу по его воле, по его благодати, которую человек может как бы вкушать преизобильно, если использовать термины преподобного Антония Великого. И вот теперь вот я плавно подхожу к вопросу канонизации воинов. Дело в том, что согласно Библии, особенно Ветхому Завету, все воины сначала выигрываются, скажем так, на небесах. Что Бог не благоволит к тем, кто ведет безнравственный, безбожный образ жизни. И как только Израиль от Бога отходил, они проигрывали все, что только можно проиграть. В экономическом, политическом, военном плане. Только они приходили в себя после каких-то крупных поражений и снова вспоминали истинного Бога, переставали чтить всяких там ваалов, переставали жить безнравственно, то Господь посылал им в период судей, праведных судей, которые были при этом замечательными военачальниками, они снова побеждали. И так вот вся история Израиля, вот такие вот качели. Бога забывают, побеждаются фессалоникийцами, филистимлянами, простите, и прочими злобными соседями. А как только Бога вспоминают, они всех изгоняют из земли обетованной. Вот опять Бога забыли. Вот вам ассирийцы, вспомнили. Вот вам свободное царство, забыли. Вот вам вавилоняне, вот вам греки, вот вам римляне. Ну, при римлянах они Бога забыли настолько, что распяли Господа Бога своего, и к 70-м году римляне просто от Иерусалима не оставили камня на камне, пройдясь плугом по Иерусалиму, так, чтобы даже фундаментов не оставалось, домов, которые можно было потом разрушить. Вот, в том числе и храм Иерусалимский. И вот мы знаем эту историю. По сей день они его восстановить не могут. Вот, исходя из этой логики, если мы видим, в общем-то, маломальски благочестивого полководца или императора, который побеждает битву за битвой, войну за войной, тактически, стратегически, то возникает такой вопрос, а может быть, все-таки Бог с ним? Вот, потому что с точки зрения человеческой логики это невозможно. Мы видим огромное количество поражений всех вокруг, такие же, бывают намного лучших обстоятельствах, при большем количестве армии, при большем количестве, лучшем количестве пушек, кораблей, прочей бронетехники. Те проигрывают, а мы побеждаем. Вот действительно, Бог с нами. И надо сказать, что, опять же, исходя из этой ветхозаветной логики, помню историю царя Давида, допустим, ее знают многие хорошо, что личный грех князя, царя ложится на весь народ. И если народ благочестив, а царь нет, то все равно оказывается скорее народ, нежели царь, представляете? В назидание царю, который переходит в себя и начинает снова чтить истинного Бога. Поэтому вот такая добрая традиция сложилась, видеть в постоянных и многочисленных победах того или иного христианского воина некоторое благоволение Божие к нему. Вот такая история, скажу вам. А про Суворова еще отдельно припоминаю, что еще в 90-х годах, с нулевых так 100%, по всем храмам спокойно лежали, продавались активно всевозможные брошюрочки, которые нашего полководца прославляли весьма-весьма настойчиво, с намеком на то, что посмотреть, какой святой человек управлял нашими войсками, командовал, во всяком случае, непосредственно слушая приказы императора. Может быть, это о святости его говорит, и может, цитат, образ жизни и так далее. То есть намеки на его канонизацию были уже, как минимум, 2 десятилетия. Добавлю, самое главное не сказал, собственно, какие принципы канонизации. 3 основных принципа. Во-первых, должно быть народное почитание. Вот. Вся канонизация с редчайшими исключениями идет снизу. То есть есть почитание народное, на которое церковь пытается уже как-то отреагировать, изучив материалы жизни этого человека. И дальше, во-первых, должно пройти как минимум 30 лет после со дня смерти. То есть это как бы мы и видим. Во-вторых, должно быть изучено его литературное наследие, или ее, если такие есть, свидетельства современников, что говорил и как жил. Образ мысли и образ жизни. Не было ли каких-то кощунств по отношению к церкви, к Богу? Не было ли каких-то серьезных догматических заблуждений, католических, протестантских или каких-нибудь еще эзотерических? Может, каша была в голове? Какая может быть святость у человека, который Бога не знает? И праведная жизнь. И последнее, чудеса, происходящие по молитвам тех или иных людей, к этому человеку, еще не канонизированному, но в святость которого все убеждены. Вот. Это тоже должно быть проанализировано. Если какой-нибудь воин на войне говорит, Александр Васильевич, я и за тебя молюсь, и твоих молитв прошу, верю, что ты с Богом, хоть ты не канонизирован, но с Богом, то помолись обо мне. И прям в этот момент шальная пуля пролетала насквозь твой шлем, но ты был жив, оставалось, то это прям серьезное такое свидетельство для того, чтобы об этом написать в комиссию по канонизации. Но она все вот эти документы изучают и, чеша в затылке, принимает решение. Так что вот такой очень важный момент народопочитания, оно, уверяю, у вас есть, особенно в воинской среде. Повторюсь, в общем-то, вот эти брошюрочки в каждом крае продавались, и я очень много людей знаю, которые реально почитают. И последнее, чтобы точку поставить, ведь, в общем-то, любой человек, который достиг Царства Божьего, он святой. Со святыми упокой говорим мы на каждом отпевании, на каждой панихиде. То есть мы говорим, что вот эта Марфа Ивановна или вот Николай Кузьмич, вот чтобы он какую он жизнь не прожил, но был со святыми. Вот те, которые на иконостасе изображены, с святым Николаем, Спиридоном, Матроной, Ильей, пророками, апостолами. Вот. Ну, может быть, не на одном уровне, поскольку апостол Павел говорит, что что одна слава солнца, другая луне, другая звездам, ну, в общем-то, главное быть во славе Бога. У отца моего обителей много суть, говорит Спаситель. Поэтому хоть с краешку, но в раюшку, в общем-то, находится каждый человек, который хоть чуть-чуть к этому раюшку стремился. Вот, поэтому есть достаточные основания считать, что, пожалуй, у Господа Бога Александр Васильевич Суворов. Вот, и вот степень там, его святости, ну, теперь будет узнаваема церковью больше, чем вот до этого момента. И пусть он тоже о нас помолится, а мы о нем пока помолимся.
Ну да, не зря ведь святейший патриарх Московский говорит о том, что возобновить процесс подготовки к возможной канонизации российского полководца Александра Суворова. В любом случае интересно, как будет развиваться эти события в дальнейшем, будем обязательно за ними следить, и если что, в следующих выпусках обязательно с вами это обсудим.
Ну а дальше, в конце этой передачи, хочу с вами поговорить про отца Андрея Ткачева. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией отец Владислав Береговой. Батюшка, про отца Андрея Ткачева, как и обещала, в общем, опять батюшка нам тут, скажем так, скандальное высказывание закинул, это, если что, не мое мнение, это пишут люди, я не знаю, знающие или нет. Ну так вот, предложил он отправлять в зону спецоперации наркоманов из ночных клубов. В общем, по мнению отца Андрея Ткачева, стоит в московских клубах, а если московских не хватит, то и во всех остальных, всей остальной страны, провести рейды и, собственно говоря, призвать, мобилизовать, отправить в зону спецоперации половозрелых коней с расширенными зрачками. Это, если что, цитата по отцу Андрею Ткачеву. Батюшка, как вам такая идея?
Обычно я не говорю о людях, которых не знаю ничего ни хорошего, ни плохого, потому что, допустим, ну, а что я могу о нем сказать, попив с ним чайку, не пройдя рядом с ним или в его же сапогах то же расстояние, которое прошел он. А с отцом Андреем ситуация другая, это давний друг нашей семьи, он нас венчал, он крестил наших детей и, в общем-то, в гостях у нас неоднократно бывал, поэтому, если вы рассчитываете, что я скажу что-нибудь осуждающее, то как бы не получится. В том, что он сказал, я послушал, и я не понимаю, с чем тут нельзя не согласиться-то, вот реально. Когда вот действительно здоровенные, с расширенными зрачками половозрелые кони, когда страна вот в реальной опасности, когда дроны падают на все эти Москва-Сити, на Люберцы, на Ленинградское шоссе, на Подмосковье, на элитные дачи, у нас в Калужской области, в нашей епархии уже неоднократно на территории нашей епархии уже как минимум раз 4 что-то падало. Вот такие у нас места замечательные. Вот. И в это время ты тусишь в клубах, ты нюхаешь кокс, что-нибудь там еще там, предусудительно делаешь, как бы, потому что, ну, там пусть всякие там лохи погибают, а якобы серьезный парень, я мажор, у меня родители крутые, я тут не буду свои белые мокасины марать песком и грязью Донбасса. Вот. Пусть там нищеброды погибают. Вот, у нас тут, ну, разве что кокс подорожал. Вот единственная проблема современного там молодого человека с состоятельными родителями или который там умудрился кого-то там хорошенько нагреть. Поэтому что здесь не так? Вот реально.
Да все как бы хорошо, но, понимаете, наркоманы в армии — это не самая лучшая идея. Я вот о чем.
Так речь не наркоманы, такие настоящие наркоманы. Они, вот, то есть, они уже или уже погибли, или в процессе умирания где-нибудь под подворотнях, наркопритонах и так далее. Вот. Речь идет о здоровых конях, которые вот сейчас что-нибудь там лизнули, курнули, нюхнули и сели в свою там Масерати, Ламборгини, Бентли или сейчас с личным водителем и поехали в следующий клуб, да, потому что не донюхали, не доширнулись, не всех девчонок еще пожмакали. Вот. Поэтому вот на Украине, друзья мои, вот, при всей неприязни к современному этому государственному образованию, всех клубы давно уже почистили, в общем-то. Там у каждого стоят серьезные ребята, и только там крепкий паренек призывного возраста из одной двери вышел, вот в другую зашел, и через недельку вышел уже в форму полном обмундировании, и как бы приходит потихонечку в себя после лютого похмелья в каком-нибудь окопе. Реально, друзья, мы воюем, причем мы встали на военные рельсы навсегда, то есть как минимум до окончания этого столетия, потому что этот ящик Пандоры открылся. У нас, даже если мы сейчас или подпишем мирный договор, да, или закончим спецоперацию и приостановим, в спецоперации же нельзя же выиграть. Выиграть можно только в войне. Спецоперацию можно только приостановить или остановить. Если учесть нынешние обстоятельства, то как бы она сейчас не приостановилась или остановилась, у нас рядом теперь под боком террористическое государство, которое люто ненавистью нас ненавидит и будет делать все возможное для того, чтобы мирную жизнь мирного населения максимально испортить. То есть нас ждет история взаимоотношений, как в лучшем случае, это как Израиля и Палестины, как Индии, Пакистана и так далее и тому подобное, как Сербии и албанцев, или кто там у них. То есть мы теперь должны постоянно быть на стрёме, чем на военном стрёме. Причем все же понятно, что мы сейчас, и это в молитве, которую мы читаем на каждой литургии, на каждом молебне, зафиксировано, что мы сейчас воюем, в общем-то, не с Украиной, с украинцами, а с теми, кто когда-то называли нашими западными партнерами бронехотящими. Эти товарищи бронехотящие, они будут хотеть еще до полного уничтожения России. Вот буквально на днях кто-то там из местных генералов там хвалился, что вот как у нас хорошо получается. Ну, во всяком случае, так хвалился, мало ли что он там, как нас обстоят ли ситуация на самом деле, так как он говорит, но тем не менее хотят воевать дальше. Ослабили чуть-чуть, как им кажется, так будем добивать. И в ближайшие 50 лет там еще хорошенько укреплять границы нашего государства, укреплять мир и порядок на освобожденных территориях, нам мобилизовывать всех и вся. И поэтому это очень актуально, чтобы молодые люди уже со школьной скамьи, уж тем более со студенческой, умели там автомат зарядить, перезарядить, собрать, разобрать, знали, как там, как себя в окопе вести, как правильно гранату кидать. Все это было, в общем, во всяком случае, в моем школьном детстве, которое мы сейчас припоминали в первую часть нашей программы. То есть реально мы кидали гранаты на расстояние. Я калаш разбирал, по-моему, в 5 классе. То есть не разбирал этот, как его, магазин этими патронами заправлял. Вот у нас такая, кто на скорость быстрее всего соберет и разберет. То есть как бы это было нормально. И то есть, в общем-то, крепкие ребята должны в самое неспокойное для страны время, ну, наверное, не тусить и вести такую же легкую, простую, беззаботную жизнь, как раньше. Ну, как минимум, поволонтерить не хочешь, там, добровольно, принудительно, хотя бы просто не патроны подавать, хотя бы заниматься тем, чем занимаются волонтеры. Можете себе представить, что во время Великой Отечественной войны в какой-нибудь, ладно, пусть не блокадном Ленинграде, но относительно свободной там Куйбышеве, там, Самаре, за Уралом, в Владивостоке, вот, тусили в барах, ресторанах, а не на заводах, пароходах, шахтах и других предприятиях нормальный, половозрелый молодежь, сильный, крепкий, здоровый. Ну, вот как-то себе мало представляется. А ведь вы думаете, у нас сейчас что-то по-другому? У нас сейчас великая отечественная специальная военная операция проходит с элементами гражданской войны. Ну, действительно, мобилизоваться надо всем. Пусть не в буквальном плане, но, во-первых, однозначно в духовном, а однозначно в нравственном. Разговорили про том, как зависит нравственная жизнь полководца, императора, верховного главнокомандующего, как зависит исход военных операций, войн и всего остального от нравственной жизни верховного главнокомандующего и полководца, да и даже солдат. Все битвы выигрываются сначала на небесах. Поэтому вот если у нас с одной стороны, допустим, предположим, нравственное начальство и полководцы, а если народ вот такой, то благоволит ли Бог к нам? Поэтому о духовном состоянии нашей молодежи тоже надо заботиться. Понятно, надо было несколько раньше начинать, лет на 20, но насколько я знаю историю России, самые лучшие, самые знаменательные и замечательные по своим итогам реформы в стране происходили тогда, когда начинался крупный военный конфликт, в котором мы несколько увязали. Это было свидетельством того, что необходимо что-то менять, потому что старые шаблоны, старые стереотипы уже как-то немножко не работают. Что-то изменилось, и надо бегом наверстывать упущенное, ну, в том числе в духовно-нравственной сфере. Поэтому если каждый молодой человек будет понимать, что после школы, возможно, его там мобилизуют в какую-нибудь войну с какими-нибудь очередными там военными группировками, то он, наверное, будет думать о том, а не подкачать ли мне пресс немножко, а не научиться ли мне по-пластунски лазить, а не научиться ли мне на всякий случай выживать в лесных или каких-нибудь пустынных или морских условиях, плавать, что ли, научиться. Потому что прожигатели жизни в таких условиях как бы долго не живут. Так что это полезно будет самому человеку, да, и государству в целом, а уж тем более в духовно-нравственном смысле. А то, что отец Андрей говорит так, чтобы это как скальпелем проходило в умы и сердце человека, как горячий нож в масло, так честь ему и хвала, в общем-то, за это, потому что по-другому до нас не доходит. Человек, он горячий, темпераментный, даром слова обладает, в том числе и поэтическим, и как скажет так, что запомнит все и навсегда. И как сам он неоднократно говорил, когда его за что-то попрекают, за какую-то фразу, скажите, а много ли вы вот прослушали того, что я говорил? Потому что говорю я много. Говорит он фантастически много. И достаточно много написано им, десятки книг, много сказано, тысячи передач, программ, личных проектов, встреч с молодежью и так далее. Но вот на эти сотни тысяч часов никто внимания не обращает. Вот. А как только что-то такое вот хлесткое им говорится, вот сразу, ой, что-то за скандальный такой батюшка, да, который просто златоуст нашего времени, но выцепляют какие-то отдельные фразы, часто вырванные из контекста, которые сами по себе звучат как-то диковато и непривычно для нашего нежного слуха. Но на самом деле, во-первых, совершенно верны, а во-вторых, в контексте всего сказанного им звучат вполне себе правильно и верно. Так что, Божьему помощи, чтобы дальше сжога словами, глаголом умы людей.
Мне, к сожалению, осталось только согласиться с тем, что время сейчас действительно довольно сложное, непростое, опасное, называйте как хотите, но вот такова реальность.
На этом программу «Точка зрения» я завершаю. Напомню, что своим мнением с нами сегодня делился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, а также настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Ну а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в следующий четверг в это же самое время.